Андрей Ященко. Вагнер. Проект К. Через ад к свободе. Читает Макс Радман. Глава первая. Особый отдел. «Здорово. Это вы кино приехали снимать?» «Да. Я Мед. Андрей». Так мы познакомились. Мед невысокий и коренастый, но с каким-то удивительным живым и глубоким взглядом. «Берите, что хотите. Суп скоро будет. Пока по бутерброду съешьте», — улыбаясь, говорит Мед. Через несколько месяцев его не станет. Украинский ПТУР сожжет буханку под Артемовском. Примечание. ПТУР. Противотанковая управляемая ракета. Ему будет 36. Для меня Алексей Медовников, Мед, навсегда останется символом настоящего мужика. «Я воин, защищаю мирное население от врага», — скажет он при встрече. И в этих словах не будет ни пафоса, ни позерства. В 2017 году знакомые, работающие в компании, предложили мне, так скажем, проверить свои навыки. Я согласился. Пришел, сдал тесты, физическую подготовку. Так оказался на службе в этой компании. В штурмах участвовал? Приходилось. Здесь в любой момент можешь погибнуть. С какими мыслями идешь на штурм? Страх присутствует у каждого человека. Это инстинкт самосохранения. Надеешься на плечо товарища, который находится слева, справа от тебя. И здесь работают такие люди, на которых можно положиться на 100%. Ты знаешь, что он тебя не бросит. В любом случае, как бы оно ни было. На кухне парни наливают чай, кто-то режет хлеб. В углу работает телевизор, идет утреннее шоу. Что самое страшное? Наверное, испугаться, подвести товарища. Страшно в какой-то такой момент сломаться. Ты этого боишься даже больше, чем умереть или ранение получить? Да. Почему? Мы рождены мужчинами, занимаемся мужской работой. Поэтому сломаться в тот момент, когда на тебя рассчитывают другие, это страшно. На экране заставка новостей. Мед прибавляет звук. Комментарии парней к репортажам – отдельное удовольствие. Интересно выходит. Вон тот дядечка в первые дни СВО сказал, что вся авиация Украины уничтожена, а она по нам отрабатывает постоянно, многозначительно произносит Мед. Пока идет очередной сюжет, Мед наливает чай в металлическую кружку и достает печенье. Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются под Артемовском, бои идут на окраинах города, зачитывает подводку к сюжету ведущий. Все внимание парней в комнате приковано к экрану. Это после они станут суперзвездами, когда по ТВ будут чуть ли не каждый день рассказывать об их успехах. А пока это первые материалы о бахмутской мясорубке. «Мама меня даже в маске узнает. Пусть видит, какой я», — говорит один из парней на кухне. «Похудей сперва, а то бронежилет не застегивается», — отвечает другой. Настало время, когда про некогда секретное подразделение разрешили говорить. Для парней любое появление в кадре – возможность показать родным, что с ними все в порядке. Они живы-здоровы. А мать, жена или сестра по глазам узнает своего даже в балаклаве. Обижает то, что вас называют наемниками? У каждого человека свое мнение. Я работаю на благо российского народа, на благо России. А называть меня наемником или еще как-то – это их личное право. Без сомнения, отвечает Мед. Типовой коридор с выцветшей краской. Одно для светомаскировки занавешено байковым одеялом. На подоконнике лежат одноразовые гранатометы. По бокам от коридора комнаты с кроватями. На них спальники, рядом автоматы и броники. В этом советском антураже находится особый отдел ЧВК «Вагнер», одно из самых таинственных подразделений компании. Маленький кабинет, как из сериалов про КГБ. Два потрепанных стола, несколько стульев. На стене плакат «Приказ 227 никто не отменял». Тот самый, где ни шагу назад. Высокий, статный, взгляд словно сканер, мозг – компьютер. В каждом движении ощущалась сдержанная сила. Настоящий воин и холодный стратег в одном лице. «Кашников хотите снять?» – спрашивает штурм. «Кашников?» – не понимаю я. Со штурмом мы не виделись несколько месяцев с момента съемок фильма «ЧВК «Вагнер. Контракт с Родиной». Теперь он казался еще более загруженным, чем раньше. Вся эта история носит кодовое название «Проект К». Бывших заключенных мы называем кашники. У них на жетоне буква «К». Что нужно?» — продолжает штурм. «Да все. Полигоны, госпиталь, передовая, погибшие. Показать весь путь от зоны до помилования. Неплохой аппетит. Мы заняты пока. Давайте чуть позже обсудим». Особый отдел ЧВК «Вагнер» — словосочетание, которое внушало трепет и страх бойцам и командирам не только самой компании, но и подразделениям противника. По сути, это была спецслужба внутри военной организации, которая должна следить за всем. Многие вещи, которые делал особый отдел, до сих пор засекречены. А насколько эта структура пользовалась авторитетом, можно понять, спросив любого из бывших сотрудников оркестра. «Вас там штурм зовет», — подходя к нам, говорит боец. Штурм — замначальника особого отдела. В компании прошел путь от рядового бойца до большого командира. Всю сознательную жизнь он носит погоны. Все съемки в зоны боевых действий проходят через него. Он договаривается с командирами, продумывает маршрут, обеспечивает безопасность, контролирует журналистов и операторов. Но это лишь часть работы, которую мы видели. Основное оставалось в тени. «С завтрашнего дня начинаем плотно работать», — говорит штурм. «Утром выезжайте в лагерь подготовки. Там тренируют кашников, которые только прибыли из зон». Разговор заканчивается быстро. Хочется выйти на улицу. Спускаюсь со второго этажа на первый. Внизу оживление. Много парней в разгрузках и с автоматами. В здании друг за другом заводят мужчин в гражданке с завязанными металлизированным скотчем глазами. Идут неуверенно, у многих одежда в грязи. «Агентура СБУ», — бросает один из бойцов. «Координаты передавали». Я смотрю на этих людей. Запачканная одежда, скотч на глазах. Кажется, они все еще не понимают, что их ждет. «Вы тут и пленных содержите? Это же особый отдел». Спектр задач особого отдела был колоссальным. Это не только контроль своих бойцов и командиров, но и работа на территориях, которые занимала ЧВК «Вагнер». Зона ответственности тянулась от пункта постоянной дислокации компании до линии боевого соприкосновения. Нужно было не только приводить в чувство потерявших реальность военнослужащих и сотрудников, но и выявлять диверсантов и агентуру противника. Особый отдел был своего рода синтезом военной полиции и контрразведки, но с характерным вагнеровским флером, минимум бюрократии и уставщины, максимум результата. Штурм сформировал внутри особого отдела обособленную структуру. В нее вошли бывшие штурмовики с колоссальным боевым опытом, полученным в разных странах. Одним из них был и мед. По сути, это собственный спецназ службы безопасности, готовый выполнять любые боевые задачи. На выходе из здания я вижу другую картину. Один из бойцов особого отдела деревянной шваброй бьет какого-то мужика в военной форме по филейным частям. Кто это? Один из зеленых. Напился в баре, начал приставать к девчонкам, потом взялся за оружие. Никто его успокоить не смог, пришлось нам. Местоположение особого отдела держалось в секрете, на объекте действовали жесткие правила маскировки. Оставлять рядом с ним машины категорически запрещено. Но от посетителей у особистов отбоя нет, поэтому желающие припарковать автомобиль все равно находились. Так на стенах, где такие умники останавливались, появились надписи «Места для мужиков» и «Места для пид...». На удивление, этот метод оказался эффективен. Едем обратно в Луганск. В наушниках звучит «Лето и арбалеты». Переживаю, как пройдет завтрашний день. Уже ночью мы выезжаем в город, слегка притормозив на блокпосту. Добираемся до съемной квартиры, но я еще долго не могу заснуть. Думаю, как общаться с этими людьми, примут ли они нас. Да и в целом, что у них на душе. Возможно ли искупление, если человек прошел через ад на земле? Глава вторая. Пионерлагерь. 6 утра. Луганск. Выезжаем в лагерь, где проходят подготовку бывшие заключенные. Пара часов по трассе, затем сворачиваем на проселочную дорогу. За окном приграничные деревушки. Выглядят покинутыми, словно декорации к фильму, когда съемки закончились и все разъехались. «На месте. Это та точка, что ты мне скинул», — говорит водитель. «Понял. Сейчас поймем, куда дальше». «Звоню человеку, который должен нас встречать. Мы на месте. Ждите, скоро будем». Идея снять фильм про заключенных на фронте преследовала меня несколько месяцев, сразу после видео из колонии, которую посетил Пригожин. Первый грех — это дезертирство. Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой», — говорил он тогда. Видео мгновенно разлетелось по интернету, его бурно обсуждали. Так начался публичный этап вербовки заключенных на фронт. Поначалу командиры сомневались в морально-волевых качествах подобного спецконтингента, как он проявится в боях. Второй грех – это алкоголь и наркотики в зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех – это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами, объяснял правила игры руководитель ЧВК «Вагнер». Со времен Великой Отечественной наша страна не прибегала к набору заключенных для отправки на войну. Но передовая нуждалась в людях. ЧВК «Вагнер» предложила простые правила – полгода на передовой в обмен на помилование. Кто-то воспринял это как возможность скостить срок, кто-то как шанс легально взять в руки оружие, а кто-то как реальную возможность искупить свою вину. Для людей, далеких от войны, заключенные на фронте вызывают противоречивые чувства. Одни относятся к этим парням как к пушечному мясу, которое не жалко, и заодно как к способу почистить российские колонии. Другие со страхом ждут возвращения таких бойцов в мирную жизнь, пугают себя и других рассказами об их жестокости и кровожадности. Третьим жалко всех, в том числе и ребят из тюрем. Мы стоим на улице какого-то приграничного поселка. Минут через пять подъезжает белый пикап, выходят два здоровых бойца в масках. «За нами держитесь, дорога хреновая, надеюсь, вы проедете», — ухмыляется один из них. Первые метров 200 пути более-менее сносные, потом появляются глубокие грязевые лужи, разбитые Уралами в кашу. Едва в них не застреваем, лесные участки сменяются полями. Внезапно блокпост, шлагбаум и два автоматчика. Парни из пикапа что-то кричат и нас пропускают. Через 10 минут появляются здания. Место похоже на бывший пионерлагерь, одноэтажные выбеленные домики, беседки. Не скажешь, что здесь живут опасные преступники. «Машину бросайте, пойдем пешком. Сейчас старшего позову», — говорит боец. Осматриваясь по сторонам, вижу красно-зеленый пограничный столб с гербом СССР. Памятник прошлому. «Приветствую, я колонист», — поздоровался с нами старший этого учреждения. Колонист в маске, у него суровый, но вместе с тем какой-то юморной взгляд. Парни напряжены, место секретное. До этого журналистов здесь не было. «В компании был в разных локациях», — объясняет колонист. «На дальнем направлении, за рубежом. Потом попал сюда, получил ранение. Командир направил в лагерь работать. Я в компании служил в подразделениях специального назначения. Имею богатый опыт. Инструктором был, умею преподавать. Сам был на передке, знаю все изнутри. Как и к чему подготовить человека на войне». В его последний бой группе поставили задачу — захватить укрепрайон ВСУ. Парни выдвинулись, завязалась перестрелка. Товарища ранило. Эвакуация. Вражеский дрон-разведчик. Мина. Вторая, третья. После этого ничего не помнит. Как и число контузий. Любой громкий звук теперь вызывает дикую головную боль. «Я один из первых командиров, кому, когда начался проект, начали давать людей на передовую. Я с ними нашел общий язык. У меня круг общения был схожий. Отец был в местах заключения, и мне это облегчало задачу. Знаю подход, как общаться с ними, чтобы не нарушить взаимодействие». Тренировочный лагерь спрятан в глухом лесу. Часть парней распределены по корпусам, другие живут в выкопанных землянках. «Так вот это выглядит. Неприметный бункер. Крышка, труба от печки», — проводит экскурсию по учреждению колонист. «Почему так прятаться приходится? Опасность обстрелов. Плюс секретность, скрытность. Людьми не хотим рисковать. Хаймерсы у украинцев появились, поражают они достаточно точно. И природа. Когда человек приехал из таких мест, ему лучше, приятнее тренироваться. К тому же подальше от всех, чтобы не беспокоить местных жителей». Спускаемся под землю. Просторное помещение. Стены и потолок обшиты фанерой, по периметру столы. На них автоматы, пулеметы, гранатометы, мины. Один из учебных классов. Ребята приезжают, первый день у них ознакомление с оружием. Многие никогда им не пользовались. Начинается процесс тренировок. Одиночная подготовка. Работа в малых группах. Работа в отделениях. Потом также подготовка специалистов. Пулеметчики, снайперы, гранатометчики. Занятия с топографией, медицина, саперно-подрывное дело, тактико-специальная подготовка. Даем по кирпичику. Сначала основание, потом больше, больше, больше. У меня есть правило. Надо выжить 2 недели на войне, чтобы ее понять. Война каждый раз разная. Чеченская, осетинская, сейчас здесь. Надо дать человеку столько знаний, чтобы он хотя бы 2 недели продержался. А там сам поймет, как двигаться, куда, когда мина летит, как падать. Надо дать человеку умение выжить. Площадка рядом с пионерлагерем. На ней под сотню бойцов. Инструкторы раздают оружие. Между рядами ходит белый котик, греется на солнышке. Пока старшие не видят, парни потихоньку его гладят. Так, слушайте все внимательно. Сейчас вы разделитесь на 2 команды. Одна защищает позиции, другая их штурмует. Все как учили. Пулеметчики и гранатометчики, идите получать вооружение. Через 5 минут всем на исходную. Бойцы расходятся. Одни занимают здания и беседки в центре. Другие обсуждают, как будут их штурмовать, подбираясь через соседние строения. Похоже на то, как пацаны в детстве играют в стрелялки. Но эти парни отправятся на реальный фронт. Идете группами, пулеметчики и гранатометчики прикрывают. 2 десятка человек рассредотачиваются, потихоньку приближаются к условному противнику. «Выстрел!» — кричит гранатометчик. «Тра-та-та-та!» — начинают орать остальные. Штурмовые тройки продвигаются вперед к беседке и зданию. «Упал! 300!» — кричит колонист. «200! Ты 300!» Примечание. 300 — 300-300-е. Условное обозначение раненых. 200 — 200-е. Условное обозначение погибших. Рядом со штурмующими идут инструкторы. Кричат, кого и куда ранили. Бойцы падают. Товарищи пытаются оттянуть их назад. Все происходит под непрерывное «тра-та-та-та». Так парни изображают стрельбу. В какой-то момент мне становится дико смешно. Выглядит как детская забава, в которой взрослые дети пытаются вернуться во времена начальной школы. «Ты куда целишься? Куда ты целишься? Враг в другой стороне, там свои!» — орет колонист бойцу, при этом разворачивая его. Потешный штурм завершается победой атакующих, но не успевают они занять оборону, как инструкторы меняют задачу. «Так, всем укрыться. Сейчас по вам арта работать будет. Арта противника. Всем уйти с открытки». Одни собирают оружие убитых бойцов противника, другие оттаскивают своих раненых в безопасное место. Когда все прячутся в здании, колонист командует общий сбор. Как происходит процесс адаптации людей, которые по 10-15 лет отсидели? Человек полжизни провел на зоне и теперь оказывается здесь. Как с ним работать? Спрашиваю его. Первое время трудно. Им тяжело поверить. Они были в тюрьме, а теперь тут. У некоторых сроки огромные. Разговаривал с людьми, они заранее готовятся к ним. А тут все меняется. Сложно, но в принципе быстро адаптируются. Коллектив большой. Люди приходят в основном не молодые, более или менее сознательные. И больше идут на контакт. У нас есть инструкторы, которые тоже отбывали срок, но прошли эту войну. Они готовят бойцов из бывших заключенных. Им легче с ними общий язык находить. Один из таких инструкторов. Прошел 2 чеченские, работал в полиции, оступился, убил. 13,5 лет в тюрьме, оставалось еще 4,5. Я совершил самую большую ошибку в жизни. Я жалею о том, что сделал, но понес свое наказание. Когда приехали с компанией и предложили отправиться сюда, не задумывался ни на секунду. О зоне он говорит нехотя, словно боится вытащить на свет то, что хочет похоронить навсегда. В тюрьме ничего тяжелого не было. Это такой пионерский лагерь, только строгого режима. Тем более там у нас сидели представители всех силовых структур. У нас не черная зона, у нас БСная зона. Примечание. БСная зона. Та, где контроль над учреждением полностью принадлежит администрации и не действуют воровские законы. У нас чисто сидели сотрудники, МЧСники, прокуроры. Ирония жизни. Из одного пионерлагеря попасть в другой. Если первый был им по сути, то этот второй по форме. И из него путь на волю только через передок. Секретная операция проходила в несколько этапов. Сперва ради эксперимента набрали группы из числа бывших силовиков с боевым опытом. Этот конфликт не идет ни в какое сравнение с чеченским. Самое тяжелое – выжить. У каждого человека есть граница самосохранения. Кто-то ей пренебрегает, кто-то слишком активно ей пользуется. Но каждый человек должен понимать, что если будет делать не то, что надо, он тут умрет довольно быстро, — говорит инструктор. Он выжил и показал себя. Опыт первых групп проектантов решили масштабировать. Бывший полицейский стал инструктором у бывших заключенных. У него довольно специфическое чувство юмора. Впрочем, как почти у всех на войне.